студии Илья Харламов с обзором событий, которые произойдут, ну или не произойдут, но все их ждут. С 29 марта по 4 апреля Елена Глещинская. Лен, ну, рассказывай, повествуй.
Действительно, мы будем говорить о том, чего все ждут, и ожидаемые события, потому что вот, допустим, на 1 апреля в Германии запланирован запуск второй очереди газопровода Эугал, предназначенного для приема в будущем газа Северного потока-2 и его выхода на полную мощность. Почему мы очень ждем этого события? Потому что он уже этот запуск уже откладывался, он должен был начать свою работу с 1 января нынешнего года, но из-за каких-то технических трудностей он был перенесен на 1 апреля. Ожидается, что этот газопровод European Gas Pipeline выйдет на полную мощность ко второму кварталу 2021 года. Первая нитка этого газопровода мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работать 1 января. Вот она временно транспортирует часть газа, который поступает по первому российско-германскому газопроводу «Северный поток». Вот после ввода второй нитки пропускная способность этого газопровода достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год. Вот ожидается, вот буквально вот ожидаем.
Угу. Ну, это здорово. Давай еще что-нибудь, может быть, какие-то подробности есть.
Напомним, что «Северный поток-2», скорее всего, тоже ожидаем, да, что его, наконец, построят, несмотря на санкции, которые вводят США, и США настаивают на то, чтобы и другие страны объявили санкции против этого строительства, потому как они продвигают свой жиженый природный газ, и не дают, и этот газопровод будет мешать их планам. Последнее требование, которое выдвигали, есть, как ты помнишь, это какое было требование? Это о том, чтобы сначала обеспечить Украину, да?
Ну, транзит, да нет, но это была такая отдельная история, сохранить транзит.
Да.
Владимир Путин обещал, если я не ошибаюсь, еще в 2016 или 2017 году Ангеле Меркель лично, что транзит будет сохранен, но тем не менее вокруг вот этого транзита постоянно идут какие-то разговоры, спекуляции. Кстати говоря, американцы, когда Байден пришел в Белый дом, в овальный кабинет, они вот обратились к Берлину, так сказать, с обсуждением судьбы дальнейшего Северного потока-2, и в частности говорили о том, что вот одно из условий — это сохранение украинского транзита. На что Берлин ответил: да мы же уже это прогарантировали, уже это все записано и декларировали много раз, что никуда этот транзит не денется. Другой вопрос, по объему сколько он будет, там 30 миллиардов кубометров в год или 15, это уже технические детали, но какое-то количество останется.
А для Украины это не технические детали, это деньги, это живые деньги, которые есть откуда получать, а есть такое опасение, что их может... И не быть. Еще что можно сказать об этом газопроводе, это как раз наземная часть Северного потока, не подводная, а именно наземная.
Кстати, они мало что говорят, вот это очень интересная вещь.
Возможно, очень интересная вещь.
А я просто объясню. Все говорят о подводном участке трубопровода, да?
Угу.
И вот что вот он, там осталось 2 километра, 10, 5, то есть уже разные совершенно цифры звучат, но незначительные, да, это не сотни километров. А дальше-то он должен и по земле еще идти, да, и как-то вся эта инфраструктура должна работать. И, кстати говоря, будут задействованы в наземном участке уже другие подрядчики, потому что это другой вид работ, другой тип работ. И с ними тоже могут, по идее, возникнуть проблемы из-за тех самых американских санкций, которые Вашингтон накладывает в том числе и на европейские компании.
Ну вот видишь, на сегодняшний день этот как раз участок в принципе и готов, и может уже работать. И он как раз и может обеспечить полную загрузку Северному потоку, хотя бы вот старой этой ветки.
Дальше двигаемся потихоньку.
Следующие новости. 30-31 марта в Минске запланировано заседание контактной группы по Донбассу. Однако, что мы можем сказать, что есть информация о том, что представители Киева готовятся сорвать этот раунд переговоров. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник. Я напомню, что прошлое заседание уже Украина успешно сорвала. Можно так сказать, успешно сорвала?
Ты знаешь, ну, наверное, можно, да.
Можно, да. С их стороны успешно. Но с другой стороны, это ни для кого не успешно, кроме, наверное, каких-то некоторых политических элит в Украине. Заседание контактной группы в политической части было сорвано. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. В качестве предлога было выдвинуто ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования. Между тем, ты знаешь, в Киеве постоянно муссируются сейчас разговоры и выступают заявлениями некоторые представители власти о том, что есть совершенно другой план по урегулированию конфликта, что есть другие предложения в Минские соглашения. Поэтому предположение Родиона Мирошника, мне кажется, достаточно не только серьезным, а обоснованным, потому что сейчас в Киеве вот все средства массовой информации говорят о том, что нужно пересмотреть. И, скорее всего, они могут просто не явиться или явиться. Тем временем мы с тобой даже и в эфире обсуждали, что сейчас на границе Украины и Донецка идет сосредоточение новых сил. Есть об этом и свидетельства и в соцсетях, и фотографии, и видео, которые выкладывают очевидцы, которые выкладывают те люди, которые рядом живут. Киевские обстрелы территории Донбасса продолжаются ежедневно.
Извини, Лен, можно я прерву? Вот да. Я смотрю соцсети, пожалуйста, за вчерашний день обстрелян Коминтерново поселок, значит, населенный пункт Спартак, Новая Таврия, населенный пункт, и дальше в списке я не буду приводить. Это в ежедневном режиме происходит. И минометы разных калибров, и, я так понимаю, артиллерия тоже применяется. То есть это никуда не делось, к сожалению.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, между тем, сделал официальное заявление, что Украина подтверждает свою приверженность вот этому режиму прекращения огня. Но, как мы знаем, все эти заявления ничего не стоят, потому что и Зеленский, и его представители неоднократно заявляли о прекращении огня в тот момент, именно когда велись обстрелы по границе, по Донецкой республике, по Луганской. Так что в этом случае мы, опять же, ожидаем этого события. Но единственное, что любые переговоры лучше, чем когда их нет.
Ну да, могу одно лишь добавить, что, скажем, одни люди говорят о том, что Киев готовит наступление, другие люди говорят о том, что это вот Москва готовит наступление. И, в общем, отделить зерна от плевел иногда очень тяжело, но факт есть факт, что вот этот Минский процесс, который идет уже много-много лет, да, но как-то он, так сказать, должен же когда-то плоды принести. Вот они заседают там в Минске. Хотелось бы, чтобы до чего-то дозаседались. Ладно, дальше идем.
Хорошая новость о том, что, ну, мне так кажется, Верховный суд назначил рассмотрение иска об чем ты думаешь, об отмене масочного режима. Mm-hmm. Предположительно, он состоится, опять же, 1 апреля. В этом иске оспаривается пункт санитарно-эпидемиологических правил, который как раз и касается соблюдения всеми физическими лицами правил личной гигиены, социальной дистанции и ношения маски.
Да надо их действительно скинуть, да растоптать все. Пора уже, да? Все же кончилось.
Этот так называемый ковид-диссиденты, которые активно подают такие иски не только в районные суды, в местные суды, в городские суды. И вот, наконец-то, исковые требования дошли до Верховного суда. Видимо, они уже прошли некоторые другие инстанции. И как раз эти ковид-диссиденты хотят добиться исключения ковид-19 из перечня опасных заболеваний. И чтобы невозможно было вводить ни ограничения, ни изоляцию, ни чрезвычайное положение. По некоторым данным, это был Лига защитников пациентов подала такой иск. В другом месте я посмотрела, есть данные. Пока что на сайте Верховного суда нет точной информации, кто выступает с этим иском. Но есть,
очень интересно, да.
Но есть информация о том, что профсоюзы Петербурга...
Хочется мотивы понять этих организаций.
Тоже подавали
такое.
Но у каждого...
Это пиар или что это? То есть они отрицают, что это опасное заболевание. У них родные, знакомые не болели с тяжелейшими условиями. Никто не умирал. Они считают, что это баловство, шутки, что ли? Вот, а суд и иск — это повод, чтобы поговорили об этих чудесных людях? Я вот не пойму. Ты как считаешь?
Я считаю, что неправильно то, что такими исками и вот этим всем судом...
Судам нечем больше заняться,
да,
что
судам
ли?
Нечем заняться. Будет приглашенный генеральный прокурор, и весь Верховный mm-hmm. суд будет рассматривать в течение, как они обещают, 2 недель этот иск. Ну, а может быть, продлится и больше. Но, во всяком случае, все заняты тем, что обсуждают то, что... Ну, а то, что маски могут сохранить кому-то жизнь, наверное, им это не так важно. А важно именно тот факт, чтобы разрешить или отменить. Кстати, до сих пор действуют правила, по которым магазины могут не обслуживать угу. покупателей без масок. До сих пор могут налагаться штрафы на тех, кто посещает общественные места, общественный транспорт без масок. Но в любом случае, такие ковид-диссиденты есть во всех странах.
Вот... Да, конечно, и митингуют в Европе, но там немножко
не только
по-другому это объясняется,
но...
да, чтобы экономика как-то зажила и завертела, закрутилась, и нормальная жизнь вернулась. Тут разные есть мотивы. Кстати говоря, вот мы про маски говорим уже целый год, да, но врачи уже доказали, что если один из двух человек в маске на 30% снижается опасность заражения, если двое на 70%. Ну вот, а мы обсуждаем иски. Ну что ж,
не только мы обсуждаем, но такие иски есть и в других странах. Во всяком случае, подождем 1 апреля и посмотрим, что будет решать в этом иске суд.
Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.